Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов. У микрофона Ольга Серебряная. Сразу после выпуска новостей программа «Разница во времени».
Радио Свобода. Новости.
Коротко о главном. Во Владивостоке открывается официальная часть саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Главы внешнеполитических ведомств Великобритании, Франции и Германии призвали Евросоюз ввести новые санкции против Ирана. В Иордании произошли столкновения демонстрантов с полицией. В рамках проходящего во Владивостоке саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества АТЭС министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Хиллари Клинтон подписали два соглашения об углублении сотрудничества в деле научного исследования Арктики и района Берингового пролива, пролегающего между двумя странами. Клинтон назвала договоры положительным знаком, свидетельствующим об интенсификации двусторонних отношений в рамках стратегии перезагрузки, объявленной в 2009 году. В другой связи она отметила, что Конгресс США может отменить поправку Джексона Веника, ограничивающую торговлю между двумя странами, уже в сентябре. Клинтон, как ожидается, проведет краткий разговор с президентом России Владимиром Путиным в ходе приема, который он даст участникам саммита сегодня вечером. Ранее сегодня перед участниками делового саммита АТЭС выступил председатель КНР Ху Цзиньтао. Он заверил собравшихся, что руководство Китая сделает все возможное для обеспечения стабильности второй по величине экономики мира. Кунцевский суд Москвы в пятницу отклонил иск жительницы Новосибирска Ирины Рузанкиной к трем осужденным участницам панк-группы Pussy Riot, рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Рузанкина требовала выплатить ей 30 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, который, по словам истицы, причинил ей просмотр ролика с панк-молебном в Храме Христа Спасителя в Москве. По мнению судьи Максима Соколовского, представителям Рузанкиной не удалось доказать, что их доверительница испытала нравственные и физические страдания в результате действий Pussy Riot. Адвокаты-ответчиц назвали это решение первым правосудным за все время преследования участниц панк-группы, говорит Николай Полозов.
В этом процессе была обеспечена состязательность сторон. В том случае, если бы на уголовном процессе в Хамовническом суде нам предоставили хотя бы половину этой состязательности, судье Сыровой выносить неправосудное решение было бы тяжелее в разы.
В Кунцевском суде Москвы готовится к рассмотрению еще два иска жителей Новосибирска, заявивших требования о компенсации морального вреда, причиненного, по их мнению, участницами Pussy Riot. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Москве пройдут акции памяти жертв взрыва жилого дома на улице Гурьянова в 1999 году. Сегодня, в 13-ю годовщину теракта, у памятной стелы, установленной на месте разрушенного дома, соберутся москвичи, возложат цветы и зажгут свечи в память о погибших. В момент взрыва около полуночи будет объявлена минута молчания. По официальным данным, в результате взрыва погибли 100 человек, около 700 пострадали. Власти обвинили в организации теракта боевиков, действовавших на Северном Кавказе. Двое обвиняемых в преступлении были арестованы и приговорены к пожизненному заключению. Один до сих пор находится в розыске, еще трое погибли.
Радио Свобода. Новости.
Мэрия Москвы в пятницу отказалась согласовать марш миллионов 15 сентября по маршруту, указанному оппозиционерами в заявке. Власти предложили организаторам акции пройти от Лужников по Фрунзенской набережной и провести митинг у Андреевского моста. Число участников марша при этом осталось прежним – 50 тысяч человек. Координатор Левого фронта Сергей Удальцов заявил, что оппозиционеров такой вариант не устраивает, и они будут добиваться санкций властей на проведение шествия в пределах Садового кольца.
В понедельник утром мы направим свои возражения. То есть мы укажем, что не согласны на перенос, и предложим мэрии подобрать другой маршрут в рамках Садового кольца. Надеемся, все-таки удастся через переговоры прийти к компромиссу и согласовать акцию. Потому что нам крайне не хотелось бы в такой ситуации, когда все зайдет в тупик, согласования не будет, и люди будут тогда выходить стихийно.
Сказал Удальцов в интервью Радио Свобода. В заявке, поданной в мэрию, было указано шествие от Белорусского вокзала по Тверской улице и митинг на Боровицкой площади. В Петербурге в эти выходные пройдут траурные мероприятия в память о погибших в годы блокады. Кольцо фашистских войск сомкнулось вокруг Ленинграда 8 сентября 1941 года. Как сообщает пресс-служба Смольного, сегодня утром состоится церемония возложения цветов к мемориальной надписи «Граждане, при артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна» на доме номер 14 в начале Невского проспекта. На Пискаревском кладбище, где похоронены большинство умерших в блокаду, пройдет церемония возложения цветов. Блокада Ленинграда продлилась 872 дня. Ее жертвами стали, по разным данным, от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек. Великобритания, Франция и Германия в пятницу призвали страны Евросоюза ввести новые санкции против Ирана в связи с его ядерной программой. Как заявил министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле, этот шаг должен быть предпринят как можно быстрее, поскольку Иран, цитата, «не продемонстрировал конструктивного подхода на переговорах». Совместное заявление глав внешнеполитических ведомств трех стран было сделано по итогам неформальной встречи Уильяма Хейгела, Рана Фабиуса и Гидо Вестервелле в городе Пафос на Кипре. Евросоюз и США подозревают, что Иран ведет разработку ядерного оружия. Тегеран отрицает эти обвинения и настаивает, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер. ООН призвала мировое сообщество собрать не менее 347 миллионов долларов для оказания дополнительной гуманитарной помощи жителям Сирии, пострадавшим от вооруженного конфликта в стране. По данным организации, число сирийцев, нуждающихся в срочной помощи, достигло 2,5 миллионов человек, более половины из них – дети. А вот что заявил в пятницу, говоря о конфликте в Сирии, представитель главы внешнеполитического ведомства ЕС Кэтрин Эштон Майкл Манн.
Действия сирийского руководства в отношении своих сограждан абсолютно неприемлемы. Мы призываем все стороны конфликта немедленно остановить насилие. Мы считаем необходимым мирный переход к демократическим реформам в Сирии, и мы, конечно же, хотим, чтобы в этом процессе участвовали все члены оппозиции, представители всех этнических групп, все те, кто верит в демократию.
Сказал представитель руководства Евросоюза. Вы слушали новости на «Волнах свободы».
Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода». Разница во времени. Программа, которую ведет Владимир Торц. Во второй половине этого радиочаса мы отметим 200-летие Бородинского сражения. В цикле «Как у Дюма» вы услышите вторую из передач, посвященных частной переписке людей 812 года. Ну а сейчас... «Пятерка и пятерочники. Пятое управление КГБ». Передача шестая.
Пожалуй, за всю предшествующую историю, начиная с тех далеких послереволюционных лет, когда на молодую советскую Россию навалились скопом в поисках территориальной халявы войска США, Великобритании, Франции, Италии, Турции, Японии, Китая, Греции, Румынии и Югославии, органы государственной безопасности не выявили столько врагов советской власти, сколько выявили их подчиненные Андропову. Согласно регулярно поступавшим от них сведениям, враги в стране просто кишели. За каждым кухонным окошком, под каждым тенистым кустиком прятался некто, кто писал статейку, опубликование которой, по оценкам КГБ, грозило непоправимо подорвать международный авторитет СССР, а в перспективе обрушить всю советскую политическую систему. Возникло и разнеслось бубонной чумой по стране уродливое слово «диссидент».
Это написал человек, как вы наверняка поняли, Запад не жалующий и являющийся сторонником примитивной советской версии войны и смуты, последовавших за Октябрьским переворотом 17-го. Диссидентов он, как видите, тоже не любит. Настоящий твердокаменный ленинец, как говорили в ЦК КПСС в ту пору, когда он там служил. Автор этого иронического пассажа о КГБ, цыковский аппаратчик, помощник Егора Кузьмича Лигачева с 83 по 90-е годы, Валерий Михайлович Легостаев. Люто, как выясняется из его многочисленных сочинений, ненавидящий кроме Запада и диссидентов, и еще многих деятелей ЦК, с которыми ему довелось встречаться, Горбачева, Ельцина, Яковлева, а также Андропова. Последнего не только за его скрытое еврейство, а, надо сказать, Валерий Михайлович жуткий антисемит, что для ЦК партии интернационалистов не было редкостью, но и за то, что полагает Андропова одним из главных виновников гибели советского государства. А многолетнюю деятельность на посту главы КГБ, о которой он, Легостаев, знает не понаслышке, считает злокозненной. Вот что он думает, в частности, о созданной Андроповым пятерке.
Думаю, если бы Андропов не учредил в КГБ пятое управление, мы так никогда и не узнали бы, что оно обозначает. В этом смысле деятельность пятого управления заслуживает несомненного восхищения. Им удалось, казалось бы, невозможное – преподнести обществу литературные упражнения полутора десятка страдающих манией величия графоманов как смертельную угрозу социалистическому государству. А дело в сути своей яйца выеденного не стоило.
Легостаев решительно возражает постперестроечным утверждениям чекистов. Они звучали и в наших передачах, что ГБ и «пятерка» в частности, и сообщали наверх вполне правдивую и реалистическую картину происходящего в стране, и либеральны были по отношению к отдельным заблудшим душам. А вот ЦКАДе, во-первых, не мог по их информации принять адекватного решения, а во-вторых, был куда кровожаднее органов и, главное, имел первую руку в принятии решений по всем вопросам КГБ. Легостаев возражает так.
Сейчас мемуаристы из числа бывших сотрудников Андроповского ГБ в своих писаниях напирают на то, что это, дескать, КПСС, членами которой все они, кстати, являлись, и конкретно ЦК своими решениями понуждали их в былые времена обижать весенних грачей демократии. Скажу на это, что в мире есть очень мало вещей, в которых я рискнул бы назвать себя знатоком. В их числе практика принятия решений ЦК. В этом действительно кое-что смыслю. Так вот, положа руку на что угодно, свидетельствую, что ни одно сколь-нибудь значимое решение ЦК не могло быть принято без предварительного согласования с КГБ. Ни одно. В то же время верхушка КГБ, пользуясь влиятельным положением Андропова, сплошь и рядом практиковала перекладывание на ЦК ответственности за их решения, чреватые политическими осложнениями. Механика этого действия была проста и потому безотказна. Кому-то из секретарей ЦК поступает красный конверт с грифом «Вскрыть только лично». Вскрывает. В нем бумага от соседей. Примерно следующего содержания. В результате мероприятий КГБ установлено, что некий Абвагадейкин совместно с... Следует еще пара-тройка неизвестных имен, организовали группу с целью написания аналитического материала, дискредитирующего органа власти СССР с последующим его тиражированием в количестве 11 экземпляров. По мнению КГБ, публикация этого материала нанесет ущерб авторитету. В целях воспрепятствовать предлагается: первое, Абвагадейкина профилактировать; второе, с членами его группы провести разъяснительные беседы в парторганизациях по месту работы; третье, техническую аппаратуру для изготовления 11 копий изъять. Просим согласия. Что прикажете бедному секретарю ЦК с этой бумагой делать? Ведь это же не кляузы из глубинки, которую можно было бы просто-напросто сбросить в архив. Это же документ солидного ведомства. На него необходимо реагировать. Он вызывает заведующего подведомственным ему отделом и говорит: «Вот, Петрович, документ от соседей. Ты подготовь по нему коротенький проект постановления секретариата ЦК». Петрович идет к себе, вызывает доверенного аппаратного сочинителя, и тот ему быстренько ваяет проект. По поступившей информации, некто Абвагадейкин организовал группу и так далее. В целях воспрепятствовать: первое, с членами группы провести беседы в партбюро по месту работы; второе, согласиться с предложениями КГБ по данному вопросу, секретарь ЦК. Голосовались такие бумаги в круговую, то есть гонец ходил из кабинета в кабинет и визировал проект у всех секретарей ЦК по очереди. Последним ставил свою подпись Суслов как ответственный за работу секретариата ЦК. Отсюда растет легенда о якобы сильной зависимости Андропова от идеологов ЦК и персонально от Суслова. Через пару недель все шустеры, вещавшие день и ночь с Запада на СССР, взволнованно сообщают своим слушателям, что ржавая горотта коммунистической цензуры сдавила мертвой хваткой лебединую шею еще одного скворца демократических свобод, на этот раз по фамилии Абвагадейкин. И все. Дальше пошло-поехало, на месяца, а то и годы. Хотя, бывало, Абвагадейкин так и не собрался написать свою опасную статью.
Передержки в этом пассаже Легостаева очевидны. Один бедный секретарь ЦК, что стоит. Ясно, что и опасавшийся Андропова Суслов, мы об этом уже говорили, здесь не случайно упомянут. Легостаев неоднократно намекает в своих сочинениях, что Суслова погубил именно Андропов, расчищая себе путь к высшей партийной власти. И тут меня, читателя, потрясает одна его случайная проговорка.
Должен признаться, что в глубине души сам я не очень порицаю Андропова за те темные истории, что сопровождали его по пути наверх. В конце концов, большая политика и тайные убийства, а также прочие подлости, сочетаются нормально, как, например, футбол и переломанные ноги, издержки профессии.
Но я сейчас о другом. Я не разделяю мнение о том, что КГБ крутило ЦК как хотело. Но при этом знакомство с оставшими после 91 года доступными нам бумагам ЦК и КГБ позволяет сделать вывод, что общую схему механики принятия решений в ЦК по информации КГБ Легостаев рисует вполне адекватно. Последствия срабатывания этой схемы ему видятся так.
Тактика назойливого согласования с ЦК малейших действий КГБ преследовала вполне прозрачные цели. Во-первых, она демонстрировала или, более правильно, имитировала высокую степень лояльности гибистского ведомства по отношению к ЦК. Во-вторых, подставляла ЦК и партию под огонь враждебной пропаганды. В-третьих, освобождала КГБ от ответственности за собственные шаги.
Ну а что же на этом фоне пятое управление, спросите вы? Пятерку Легостаев тоже не жалует, иногда обвиняя ее в совершенно немыслимых вещах, например, в организации еврейской эмиграции и вообще утечке мозгов из России. И, разумеется, за спинами пятерочников не только криптоеврей Андропов, но и мировой сионизм. Я уже говорил, еврейский вопрос – болезненная для Валерия Михайловича тема. Но иногда он задумывается и о русском.
В России испокон веку заведено: кто что хранит, тот то и имеет. Пятое управление создавалось под флагом борьбы с идеологическими диверсиями. Но, насколько понимаю, в годы продвижения Андропова к власти, оно само стало главным производителем идеологических диверсий. Во всяком случае, ни до, ни после существования этого управления в стране не было такого обилия всевозможных слухов, порочащих высшее руководство, за исключением Андропова, как в пору борьбы пятого управления с идеологическими диверсантами.
Радио «Свобода», программа Владимира Тольца «Разница во времени», «Пятерка» и «Пятерочники», «Пятое управление КГБ». Разобраться в работе любой конторы, будь то КГБ или банно-прачечный трест, неважно, невозможно без понимания, как она устроена. Структура «пятерки», как и все, что в ней происходило, начиная от планирования работы до партсобрания, адюльтеров и пьянок, еще 20 лет назад была спрятана от нас за плотной завесой гостайны. Ныне эта занавеска изрядно прохудилась и износилась. По сути дела, она сохраняется лишь в сознании отдельных ветеранов-пятерочников. На самом деле, подробные сведения о внутренней архитектуре «пятерки» давно уже опубликованы. Да и мы в передачах этой серии уже о ней говорили. Но без возвращения к теме нам не обойтись. Итак, к августу 1989 года, когда «пятерка» была преобразована в Управление по защите советского конституционного строя КГБ СССР, в ней, помимо секретариата, отдела кадров, бухгалтерии и группы мобилизационной работы, существовало 15 отделов, ведавших самыми разными сферами, так сказать, идеологической работы. От розыска авторов анонимных антисоветских документов и листовок до работы по объектам спортивного общества «Динамо». Чтобы не утомлять вас, не стану перечислять сейчас области работы каждого. О многих в отдельности мы еще поговорим в следующих передачах. Но вот первый отдел, он образован в 1967-м. Официальная роспись сфер и занятий, работа по каналам культурного обмена, по творческим союзам, НИИ, медицинским и культурным учреждениям и иностранцам. В первом отделе пятого управления бывший сотрудник «пятерки», подполковник КГБ Владимир Попов, рассказывает так.
Центральный аппарат КГБ СССР занимался союзными и, так сказать, курировал союзные ветви. Это министерство и, соответственно, всесоюзные творческие объединения, чтобы применить к первому отделу. Это не газеты. Единственная литературная газета была в оперативном, как у нас говорили, обслуживании, обеспечении, так как это был орган Союза писателей РСФСР. Вот. Но мне кажется, РСФСР. Но не суть важно. Только по этой причине. Другие газеты, надо так сказать...
Литературная Россия была органом печати РСФСР. Союза писателей.
Я был сотрудником второго отделения, первый отдел пятого отделения. Второе отделение, офицером которого я был.
Да.
А точнее, был младшим оперуполномоченным, младшим лейтенантом. Я в этом плане, так сказать, я начинал с самых низов. Но не в этом дело. Так вот, отделение курировало, как мы говорили, обслуживало как угодно. Значит, следующее. Это был Союз художников СССР, Союз архитекторов СССР, Союз театральных деятелей СССР, Москомиздат СССР, Москомиздат РСФСР, ИМЛИ, Институт мировой литературы. Что еще? То еще литературный институт имени Горького, высшие сценарные курсы при нем, высшие литературные курсы при нем уже. Ну, пожалуйста.
Первое отделение
курировало академический институт. Институт истории, экономики и прочее. В том числе, так сказать,
что, только гуманитарные?
Только гуманитарные.
Кто занимался, естественно, научными институтами Академии наук?
А научными это уже, так сказать, по... Ну, я условно говорю название. Институт, скажем так, космических исследований.
Да.
Это второе главное управление.
Второе – контрразведка.
Так как мы были, так сказать, контрразведкой идеологической. Там, где не идеология, там пятое управление. Там, где не идеология, все остальное. Еще советские писательства, советские писатели у нас было.
Да.
Советский писатель. И вот еще. Видите, что-то вспоминается. Ну, в общем, структура более, так сказать, она понятна.
Ну, вот, кстати, о писателях. Один из них, мой друг Александр Кабаков, в пору перестройки служил в «Московских новостях». А еще раньше, в «Гудке». По поводу «Гудка» Саша и подполковник Попов сходятся, полагая, что вряд ли он был объектом специального внимания Центрального пятого управления. Там даже статей против Сахарова и Солженицына в свое время не публиковали, аргументирует свои рассуждения Кабаков. Другое дело – перестроечные «Московские новости». О своем внимании к ним упоминает даже сам глава «пятерки» Филипп Денисович Бобков. Но вот как же работали с журналистом и писателем доблестные лубянские блюстители идеологической чистоты?
Ну, если говорить о первом личном соприкосновении, непосредственном, То из этого все вышло. Я бесконечно благодарен. Я уже не знаю, какому управлению КГБ они в этом смысле не представлялись. Но я бесконечно благодарен этой организации, потому что она создала мою писательскую судьбу. В 87 году по частному приглашению мы с женой, вернее, жена со мной, нет, все-таки я с женой, поехали во Францию, пробыли там месяц, общались с разными людьми, в том числе с людьми первой миграции, которые еще тогда были живы, случайно познакомившись. И потом вернулись в социалистическую родину. А через какое-то время, недолгое, меня пригласили начальнику отдела кадров, кадровички, как принято было говорить, редакции газеты «Гудок», где я тогда работал журналистом. Никаким писателем я еще не был известен, во всяком случае. Все, что я писал, я прятал от всех, и никому не показывал, не пытаясь публиковать нигде, потому что знал, что положено делать с такими рукописями, если, например, они приходят в журнал, и положено было пересылать в КГБ. Ну вот. Я был просто журналист, обычный журналист, но съездивший каким-то странным образом, вот, значит, во Францию. Я пришел в кабинет этой кадровички, Полины Васильевны Емельяковой, значит, фамилия такая, да, Царствие Небесное, видимо, давно. Там сидели два господина. Ну и дальше началась какая-то глупая, довольно вроде бы, игра. Они ко мне приставали с какими-то странными вопросами. Вот зачем вы туда ездили? Ну как, пригласили, удалось поехать во Францию, а вы бы не хотели. Ну да, да, а с кем вы там встречались? А вот мы встречались с графиней такой-то. Ну да, меня познакомили. А вот вы знаете, что вы в семье, было много белогвардейцев, ребят, конечно, а как же иначе, если это графиня? Ну, в общем, какая-то такая чушь. Потом, значит, отпустили. Потом через некоторое время позвонили домой. И очень смешно. Я снял трубку, очень хорошо помню, это в нашей квартире тогдашней, телефон висел на стене на кухне, я снял трубку, и оттуда без здрасти, без ничего сказано было полузнакомым голосом: только вы не повторяйте то, что я вам буду говорить. И мне было предложено явиться для беседы в гостиницу «Центральная», в такой-то номер. Я был глупый, и так впоследствии оказалось, наоборот, может быть, умный. И я пошел, мне тоже сразу оказалось, мне было интересно. Дальше их опять было двое. Дальше разговор развивался таким примерно образом. Вот вы знакомы с датской журналисткой такой-то, корреспондентом газеты «Дагблад» в Москве. А вот вы знаете, что она агент спецслужб западных. Мы же вам не предлагаем стучать на советских граждан. Стучать, как вы говорите. А вот это же просто, ну, агент иностранный. На что я отвечал примерно в таком духе? Да, неужели Дана шпионка? Я ей сегодня вечером позвоню и спрошу. Ну, по швейковскому методу, да, осмелюсь доложить, я идиот. Так, что-то я раза три, наверное, ходил, а потом, ну, рассказал это отцу, он еще был жив, он был человек серьезный, с хорошим чувством юмора, но не распространявшимся на такие вещи. Он сказал: ты дурак, значит, с ними играть нельзя, вот ты не соглашаешься с ними сотрудничать, а им надо будет отчитываться, они напишут, что ты согласился, и это где-нибудь будет храниться. Поэтому, значит, если давай заканчивай это дело. И я закончил это дело. Таким образом, я пришел на очередное свидание и сказал: все, ребята, я к вам больше ходить не буду. Я уезжаю сейчас в отпуск, и там я напишу про вас повесть. И повернулся, не прощаясь, пошел к дверям. Надо сказать, что действительно, впервые я тогда испугался. Идти к дверям было вот неуютно. Они взбесились, конечно, оба. От такого хамства и облома. Ну вот, и я с тем ушел. Да, и уйдя, я подумал, а что мне помешает, собственно, уже написать, что я согласился сотрудничать. И я написал для отмазки, вот честно говорю, просто для отмазки. Я написал маленькую повесть, которую назвал «Возвращенец», где, собственно, описал все это в лицах, совершенно портретно изобразил этих ребят, и даже имена не поменял, только крест-накрест так поменял, имена, отчество, как они представлялись, молодой и средних лет. Написал повесть «Возвращенец», а дальше все было уже, ну, известно, повесть имела ошеломляющий, оглушительный успех, и, собственно, вот. Вот какую роль они сыграли в моей судьбе, вот как все было.
Писатель Александр Кабаков в нашей серии «Пятерка и пятерочники. Пятое управление КГБ». Ее мы продолжим в следующих выпусках «Разница во времени». А после краткой сводки новостей вы услышите обещанное. 1812 год в частной переписке. Не переключайтесь.
России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны? Как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами? Об этом программа с христианской точки зрения, которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа в 8 и в 14 часов дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина девятого. В рамках проходящего во Владивостоке саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Хиллари Клинтон подписали два соглашения об углублении сотрудничества в деле научного исследования Арктики и района Берингового пролива, пролегающего между двумя странами. В Москве сегодня пройдут акции памяти жертв взрыва жилого дома на улице Гурьянова в 1999 году. В Москве на Госпитальной улице в пятницу вечером погибли четверо рабочих, находившихся в подземном коллекторе. В Петербурге сегодня пройдут траурные мероприятия в память о погибших в годы блокады. Кольцо фашистских войск сомкнулось вокруг Ленинграда 8 сентября 1941 года. Великобритания, Франция и Германия в пятницу призвали страны Евросоюза ввести новые санкции против Ирана в связи с его ядерной программой. Как заявил министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле, этот шаг должен быть предпринят как можно быстрее, поскольку Иран не продемонстрировал конструктивного подхода на переговорах. В результате произошедших в пятницу двух землетрясений в горах на юго-западе Китая погибли, по уточненным данным, не менее 80 человек, свыше 700 пострадали. В городе Эрмосилья на северо-западе Мексики полиция обнаружила запасы оружия и боеприпасов, принадлежащие наркоторговцам. Обыск состоялся после того, как учащиеся одной из школ заметили оружие в сумке одноклассника и сообщили об этом учителям. В городе Эт-Тафила на западе Иордании произошли столкновения между участниками антиправительственной демонстрации и полицией. 15 человек задержаны. ООН призвала мировое сообщество собрать не менее 347 миллионов долларов для оказания дополнительной гуманитарной помощи жителям Сирии, пострадавшим от вооруженного конфликта в стране.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Владимир Тольц. Наша с вами история. Сегодня вторая наша передача, посвященная 180-летию Отечественной войны 812 года. За основу разговора о ней мы взяли не военные реляции того времени. Этому мертвому, в общем, материалу мы предпочли жизнь, сохраненную в приватной переписке людей, родившихся за два века до нас. Когда мы готовили передачу, я позвонил московскому историку Михаилу Бойцову и спросил его, чем, собственно, привлекли его внимание эти массовые источники, что находит он в них такого, чего нет в других письменных исторических реликтах 12-го года. Вот что ответил мне Михаил Бойцов.
В стране, где частная корреспонденция даже высших сановников, по их же собственным наблюдениям, просматривается так, что просто восторг, трудно вроде бы ожидать в письмах особой откровенности. Однако в подцензурной России всегда живо было стремление облегчить бремя забот государственной почты и пересылаться по ней известиями преимущественно, снова цитата, «о здоровье да о погоде». Множество куда более серьезных посланий никогда не оказывались в почтовой карете. За пазухой крестьянского армяка, в альбоме с сердечными стихами, за обшлагом адъютантского рукава, как только не путешествовали письма по России, кто только не был в ней почтальоном. Если письмо содержало особо животрепещущие новости и важные личные наблюдения, получатель нередко разрешал приятелям и родным ознакомиться с ним и порой снять копию. Некоторые из таких списков частных посланий ходили в свете по рукам и попадались на глаза даже государю. Нам интересны не одни лишь эпистолярные шедевры, будь то пространные описания нашумевшего события, публицистические страсти или же выдающиеся примеры художественности слога. Не менее увлекательны могут быть самые заурядные бытовые письма об обычных, простых, человеческих нуждах и скромных частных заботах, написанные отнюдь не классиками русской словесности. Есть своя прелесть даже в тех непритязательных записках, что в одних случаях с очевидностью свидетельствует, до какой же степени язык наш тогда и вправду к почтовой прозе не привык, а в других, что тульский или костромской помещик еще менее привык излагать свои мысли на языке французском.
Меня же прежде всего поразила перекличка эпох. Тогда, как и сегодня, немало было сказано и написано о крахе российской государственности, о пропасти, у края которой оказалась страна, об иноземной угрозе существованию нации. Но дело не только в совпадениях. Многое, например, слово «патриотизм» имело тогда совершенно иное смысловое наполнение. Да и проблемы государства и личности тогда и сейчас во многом разнятся. А вот величина и драматизм их во многом сопоставимы. Итак, наша с вами история в зеркале частной переписки того времени. Передача вторая. Россия велика, дороги такие, что и курьерская лошадь не раз споткнется. А потому в самые жуткие для Москвы дни накануне и во время ее сдачи в Санкт-Петербурге царило всеобщее ликование. Оно было вызвано первой депешей Кутузова об одержанной им при Бородине победе. У петербуржцев сначала возникло легковесное представление о той битве, куда более радужное, чем у москвичей. По улицам их города не тащились бесконечные вереницы телег с ранеными и гробами погибших. Петербургский чиновник Оденталь, отрывки из писем которого мы уже читали в предыдущей передаче, со свойственной ему эмоциональностью выразил это настроение петербургского общества так.
«Кидаюсь на вас мысленно, несравненный мой Александр Яковлевич, обнимаю вас, прижимаю вас и поздравляю вас с победою над страшным, ужасным, лютым врагом. Не имея сил к излиянию на бумаге в сердце ваше тех радостных чувствований, коими волнуется душа моя, чего не могу по немощам моим выразить, о том судите по собственным вашим чувствованиям. Торжествуй, Россия! Враг опрокинут, сбит с места, преследуем нашими героями. Сказывают, что до 15 000 повалили его разбойников, пленных множество, а между трофеями есть и пушки». «Ну, Михаил Архангел, докатывай!»
Михаил Архангел – это, конечно же, Михаил Кутузов.
«Трудно было тебе токмо сначала расстроить коварного злодея, а теперь мы на тебя, как на каменную гору, надеемся, что ты его саранчу дотла истребишь».
Торжество в северной столице и российской провинции продолжалось недолго. Сначала стали приходить известия о чудовищных потерях на Бородинском поле. Уехавшая из Москвы в Тамбов светская дама Волкова только 3 сентября узнала о гибели своего двоюродного брата.
«У нас дыбом стали волосы от вестей 26 и 27 августа. Прочитав их, я не успела опомниться. Выхожу из гостиной, мне навстречу попался человек, которого мы посылали губернатору, чтобы узнать все подробности. Первая весть, которую я услыхала, была о смерти братца Петра Валуева, убитого 26-го. У меня совсем закружилась голова. Удивляюсь, как из соседней комнаты не услыхали моих рыданий несчастные двоюродные сестры. Я выбежала во двор, у меня сделался лихорадочный припадок, дрожь продолжалась полчаса. Наконец, совладев с собой, я вернулась, жалуясь на головную боль, чтобы не поразить кузин своим грустным лицом. Они не получали известий от матери. Ясно почему. Каждую минуту жду, что кто-нибудь из семьи приедет с горестным известием. Больно видеть, как они тревожатся о матери и поминутно молятся за брата. Я не умею притворяться. Для меня невыносимо казаться веселой, когда я смертельно тоскую».
Когда в Санкт-Петербурге с опозданием стало известно о том, что иноплеменные вошли в Москву, это стало потрясением, для многим более страшным, чем личные несчастья. Непоправимость случившейся катастрофы, подрыв всех устоев, полный распад общественных основ – вот что видели в происходящем те, кого боль еще не лишила способности рассуждать. Из письма секретаря графа Растопчина Александра Булгакова.
«Дай Бог таких времен и испытаний не видать никому. Ужасно. Несчастная Москва в награду своей ревности, щедрости и привязанности к Отечеству горит. Пламя видно за 130 верст. Горе тому, кто отдал ее. Велик его ответ перед Богом, перед Отечеством и потомками. 100 тысяч солдат можно набрать. Но что потеряно в Москве, того помещикам никакая сила земная возвратить не может. Не говорю опять ни о бесчестии, которое на нас падет. Как можно было это предвидеть? Но горсть бродях неужели мнит дать нам закон? Лучше удавиться, чем пережить этот стыд».
Всеобщий распад, казалось, начался прежде всего с армии, той самой, чьи остатки такой страшной ценой желал спасти Кутузов. Конечно, у московского генерал-губернатора Растопчина имелись личные основания сгущать мрачные краски, но в данном случае он не слишком преувеличивал.
«Кутузова никто не видит, Кайсаров за него подписывает, а Кудашев всем распоряжает».
Кудашев – адъютант Кутузова, а Кайсаров – дежурный генерал русской армии.
«Бениксен надеется быть главнокомандующим. Барклай советовал оставить Москву, чтобы спасти армию, полагая, что сим загладит потерю Смоленска. Армия в летних панталонах, измучена, без духа и вся в грабеже. В глазах генералов жгут и разбивают дома офицеры с солдатами. Вчера 2 преображенца грабили церковь. По 5000 человек в день расстреливать невозможно. Мы стоим. Что будет, никто не знает. Настоящее бедственно, но будущее ужасно. Хотя неприятель и должен здесь погибнуть и не выйти из России».
Развал общества и государства многим казался необратимым и повсеместным. Призраки новой Пугачевщины и всех иных возможных бедствий носились над страной.
«Дорога от Москвы в Петербург открыта. Вы на таком же призе, как Москва. Войск от Москвы до Петербурга нет, кроме мужиков с рогатинами, как против медведей, кои суть жертвы, да и те отягощены набором рекрут и налогами до крайности. Одни дворяне и их приказчики побуждают к повиновению государю, дабы подати, подводы и прочие налоги давать. А дворяне к мужикам остужены рассеянием слухов от времен Пугачева о вольности, и все это поддерживалось головами французскими и из русских, а ныне и паче французами, знающими ясно, что одна связь содержала, укрепляла и распространяла Россию, и именно связь государя с дворянами, поддерживающими его власть над крестьянами. Пишут теперь из подмосковной дворовые, что уже мужики выгнали дворовых всех в одних рубашках вон теперь, а ныне уже зима, куда идти без хлеба и одежды, в леса, замерзнуть и погибнуть с голоду. Вот состояние России. А сердце государства, Москва взята, сожжена. Войска мало, предводители пятятся назад, войска потеряли прежний дух, а французы распространяются всюду и проповедуют о вольности крестьян. То и ожидай всеобщего бунта против государя и дворян, и приказчиков, кои власть государя подкрепляют. О сём, что я пишу, прошу не говорить обо мне, ибо теперь надобно молчать и ожидать, как придет всеобщее резанье. Вот что произвели молодые головы, когда Бог не положит конца».
Молодыми головами старый помещик Поздеев называл либеральных реформаторов, приближенных к престолу в первые годы царствования Александра I, да, пожалуй, и самого государя. А что же император, что испытывал он в неделе глубочайшего унижения державы, во главе которой выпала ему судьба стоять? Заглянем в частные письма тех дней одной российской семьи. Сестра и брат обменивались следующими посланиями. Итак, сестра, великая княгиня Екатерина Павловна, брату императору Александру Первому.
Я не в состоянии больше сдерживаться, несмотря на боль, которую мне придется причинить вам, мой дорогой друг. Взятие Москвы довело ожесточение умов до высшей степени. Недовольство достигло предела, не щадят даже вас лично. Вас во всеуслышание винят в несчастье вашей империи, в крушении всего и вся, наконец, в том, что вы уронили честь страны и свою собственную. И не какая-нибудь группа лиц, но все единодушно вас хулят. Помимо того, что говорится о характере войны, которую мы ведем, одним из главных обвинений против вас стало то, что вы нарушили слово, данное вами в Москве. Она ожидала вас с крайним нетерпением, но вы с пренебрежением бросили ее. Создается впечатление, что вы ее предали. Я представляю вам самим судить о положении вещей в стране, где презирают своего вождя. Ради спасения чести можно отважиться на все, что угодно. Но при всем стремлении пожертвовать всем ради своей родины, возникает вопрос, куда же нас вели, когда все разгромлено и осквернено из-за глупостей наших вождей? На вас открыто ропщут, и я полагаю, что обязана вам это сказать, мой дорогой друг, ибо это слишком важно. Сердце обливается кровью у той, которая стольким вам обязана и желала бы ценой тысячи своих жизней вырвать вас из положения, в котором вы оказались.
А вот ответ брата.
Нечего удивляться, когда на человека, постигнутого несчастьем, нападают и терзают его. Я никогда не обманывал себя на этот счет и знал, что со мною поступят так же, чуть судьба перестанет мне благоприятствовать. Мне суждено, быть может, лишиться даже друзей, на которых больше всего я рассчитывал. Все это, к несчастью, в порядке вещей в здешнем мире. Что касается меня, дорогой друг, то я могу ручаться единственно за то, что мое сердце, все мои намерения и мое рвение будут направлены на то, чтобы, по моему глубокому убеждению, может служить на благо и на пользу Отечества. Относительно таланта, может, его у меня недостаточно. Но ведь талант и дар природы, и никто никогда сам их себе не добудет. Справедливости ради, следует признать, что нет ничего удивительного в моих неудачах, когда у меня нет хороших помощников, когда я терплю недостаток в механизмах, чтобы управлять такой громадной машиной, и в такое кризисное время против адского врага, величайшего злодея, но и высокоталантливого, который опирается на соединенные силы всей Европы и множество даровитых людей, появившихся за 20 лет войны и революции. Вспомните, как часто в наших с вами беседах мы предвидели эти неудачи, допускали даже возможность потери обеих столиц, и что естественным средством против бедствий этого жестокого времени мы признали только твердость». Я далек от того, чтобы упасть духом под гнетом сыплющихся на меня ударов. Напротив, более чем когда-либо я полон решимости упорствовать в борьбе, и к этой цели направлены все мои заботы. Признаюсь вам откровенно, что мне гораздо менее чувствительно, когда меня не понимает общество, то есть множество людей, мало меня знающих или даже вовсе не знающих, нежели когда это напоминание я вижу в тех немногих лицах, которым я посвятил все мои привязанности и которые, как я надеялся, всецело знают меня. Но клянусь вам перед Богом, если подобное горе добавится ко всему, что я теперь переношу, я не стану обвинять этих людей, а отнесу это к обычной участи людей несчастных, которых все покидают.
Все смешалось в стране, где император несчастен, где повсюду мерещится измена, где, как выразился один из корреспондентов, и Москва наша за границей, а почты все к черту. Уже сама смерть принимается как что-то неизбежное и почти положительное.
В положении, в котором мы находимся, Смерть не есть большое зло. И если не должно желание ее ни себе, ни другим, то, по крайней мере, не следует слишком сожалеть о тех, кого Бог к себе призывает. Они умирают, исполняя самый священный долг, защищая свое Отечество и правое дело, чем заслуживают благословения Божие.
То женские заклинания слышны.
«Бог сохранит тебя для нашего благополучия, несносно грустно о тебе, друг милый. Мы молимся очень усердно и беспристрастно, и я крепко надеюсь на милость Божию. Ты, верно, возвратишься скоро и совершенно здоров. Дай, Господи, чтобы это письмо дошло к тебе. Верно, ты бы много утешился. Будь на наш счет совершенно спокоен. Мы, несмотря ни на что, здоровы и только и думаем, что о вас. Теперь неизвестность – совершенный ад. Христос тебя помилует, друг мой».
Или такое.
«Вспомните, друг наш, вы у нас один, что потеря вас для нас будет такая, что никогда и ничто на свете не может вознаградить. Вообразите себе печаль, в которую вы нас погрузите. О, ежели б я могла вам изъяснить то, что я чувствую. Вспомните об нас всех и обещайте нам не вдаваться без нужды в опасность. Ради нас оцените вашу жизнь, для нас драгоценную и для всех, которых вы знаете. Вспомните, что редкими вашими качествами вы не только можете услужить самому себе, но многим».
То вдруг в письмах являются бледные призраки былой, довоенной салонной жизни, которую теперь в описании поэта Батюшкова ведет московское общество в Нижнем Новгороде.
«Здесь я нашел всю Москву. Василий Львович Пушкин забыл в Москве книги и сына. Книги сожжены, а сына вынес на руках его слуга. От печали Пушкин лишился памяти и насилу вчера мог прочитать Архаровым басню о соловье. Вот до чего он и мы дожили. У Архаровых собирается вся Москва, или лучше сказать, все бедняки, кто без дома, кто без деревни, кто без куска хлеба, и я хожу к ним учиться физиономиям и терпению. Везде слышу вздохи, вижу слезы, и везде глупость. Все жалуются и бронят французов по-французски, а патриотизм заключается в словах «point de paix». Истинно, много, слишком много зла под луной. Я в этом всегда был уверен, а ныне сделал новое замечание. Человек так сотворен, что ничего вполне чувствовать не в силах, даже самого зла. Потерю Москвы немногие постигают. Она как солнце ослепляет. Мы все в чаду. Как бы то ни было, мой милый, любезный друг, так было угодно провидению. Кстати, о друзьях. Жуковский, иные говорят, в армии, другие в Туле. Дай Бог, чтобы он был в Туле, поберег бы себя для счастливейших времен. Я еще надеюсь читать его стихи, надеюсь, что не все потеряно в нашем Отечестве, и дай Бог умереть с этой надеждой. Если же ты меня переживешь, то возьми у Блудова мои сочинения, делай с ними что хочешь. Вот все, что могу оставить тебе. Может быть, мы никогда не увидимся. Может быть, штык или пуля лишит тебя, товарищи, веселых дней юности. Но я пишу письмо, а не элегию. Надеюсь на Бога и вручаю себя провидению. Не забывай меня и люби, как прежде. Я не пишу о подробностях взятия Москвы варварами. Слухи не все верны, а и к чему расстравлять ужасные раны.
В призрачном мире живет русское общество ранней осенью 1812 года. Из какого мгновения в этом бреду начинают проявляться признаки просветления, уловить трудно. И в чем причина этих изменений, тоже не ясно. Уж во всяком случае, дело не в положении на театре военных действий. Обе армии целый месяц простояли недвижно. Французская в Москве, русская у Тарутина. В основе всего, похоже, какой-то психологический сдвиг. Перелом настроения в русском обществе, когда из вялости, растерянности и отчаяния выросла спокойная решимость перепоясаться на брань за Отечество. Здесь что-то общее с тем исцеляющим воздействием шока, о котором не без юмора писал как-то помещик из занятой французами еще в начале августа Смоленской губернии.
«Скажу тебе, друг мой, что у нас 1 августа все барыни и господа повыздоровели. Не слыхать ни об истерике, ни о конвульсиях, а подагра сама без лекарей проходит. У меня родная тетка, лет 77, 4-й год в параличе, без руки и ноги и без языка, а теперь стала ходить, только не говорит. Один управитель у нас по соседству растек было водяною, но французские камердинеры неосторожно до нога раздели его и привели в движение. Воды открылись, и сделалось легче».
Это же письмо дает повод еще для одной аналогии. Во всем русском обществе в эти недели было что-то от того майора, о котором автор письма рассказывает чуть ниже.
«Еще скажу тебе анекдот. Майор и кавалер Георгиевский, живущий от меня в 25 верстах, лет 75, стал на пути, где шли французские войска. Они обошлись с ним очень жестоко, а также и с женой его. Потом выгнали из дому в избенку, где они и жили, а дом занимали французы. Я сжалился над ними и приказал своему племяннику выкрасть их из дому, что ему и удалось. Теперь этот майор идет в службу и готовится к сражению не от безумия, а от досады. Как где меня могли бить французы? Жена его упросила племянника не брать в плен живущих у них 6 итальянцев и 7 их папа за то, что они добрые люди».
Добрые люди, тем не менее, попадали в плен сотнями и тысячами. Тем, что сдавались регулярным частям, еще везло, а то русские мужики, вместо того, чтобы воспринять заразные семена французской вольности, норовили попросту разделаться с очередным заезжим францем, не тратя времени и силы на переправку его в плен. Миновал этот тяжкий месяц. Все внешне оставалось по-прежнему. Но тон писем стал совершенно иным. Из письма полковника Кикина брату.
«Война, сначала столь, по-видимому, безвыгодная и даже бедственная, по мнению моему, взяла совсем иной оборот, ибо потеря наша состоит в нескольких губерниях, которые по окончании военных действий неминуемо снова к нам присоединятся. Выгоды же, приобретенные сею войною, суть несчетны».
Итак, нет больше речи о несчетных бедах, как было всего несколько недель назад. Теперь уже впереди несчетные выгоды. Быстро же меняется настроение в нашем Отечестве. «812 год в частной переписке». Над передачей работали Михаил Бойцов и Владимир Тольц. Режиссер передачи Юлиан Панич.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нет абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.